не на самом деле. Дима, я тебе не знаю, любимую коллекцию вьетнамских беззубцовок подарил бы, если бы ты прав оказался, и угроза впрямь из пластилина. Но нас на самом деле сожрут, сомнут и в очко спустят. И как бы только нас, Дима, в последний раз. Цена вопроса очень высока. Не только наши с тобой зарплаты, не только полки в магазинах, а даже не коробки эти электрические. О союзе речь не как о городе, а как о жизни. Тут ведь нормальная впервые жизнь выстраивается, в которой жить и приятно, и удобно, и безопасно, и по-нашему. Не по-буржуйски, не по-американски, не по-азиатски, кавказски или китайски, а по-нашему. Нам ночь простоять и день продержаться, а дальше жизнь совсем ведь хорошая настанет, понимаешь? Понимаю, если эта жизнь позволяет плющить людей в бараках и платить им фигушки вместо денег, нафиг такую жизнь, я сюда не за этим приехал. Я думал, ты сюда работать приехал. Работать. Работать, а не унижаться за бесплатно. Ты много унижался за бесплатно? Я нет. Но ребятам совсем трындец. Так пусть они за себя и говорят. Почему ты-то за них робишься? Вы знаете, Игорь Никитич, 2 года назад, когда я только приехал, и меня Парша вплющил, вы бы за меня не вступились, я бы такого натворил. Мама, не горюй. Но и выходит, теперь моя очередь поддержать тех, кто готов натворить и кто мне поверил. Ага. Я вступился, я, выходит, и виноват. Мне и расхлебывать. Как, говоришь, ребят звать, которые у тебя живут? Гарбичев, Колычков? 4-е с 3-го, правильно понимаю? 5-е с 3-го. А что? Ничего. Узнаю сейчас. Сюда посмотри. У меня свой есть. Твой не работает. Сюда посмотри, говорю. Как? Уже действительно, а разве так бывает? Все, смотрю, смотрю. А что это? Игник. Извини, Дима. Ребят, уносим и на 3-й из соседей его пасти. Что оставим в темпе, я сказал. Глава 10. На путях радикальной реформы. 1. Эпиграф. Когда ж Совет в союз вошел с народом? Из первых я на гибелинов встал, и не одним горжусь на них походом. Алексей Толстой. Снега не было только посреди трассы. Почти не было, укатанный на 2 пальца, как в асфальт, шероховатый слой. Льдисто-гравийной глазури не считаем. Когда только успели укатать. Нет ведь движения, сколько здесь ерзаем. Ни единой машинки не проскочило. А снег всего 3 дня квернулся. Полными тазами, правда, так что ближе к обочинам сероватые бруны дорастали до голенища, а кюветов вовсе не было видно. Бесконечная берлога была. От белой юрты до горизонта. 2 берлоги по обе стороны трассы. И каждая в 1,5 роста высотой. Может, он не таял здесь никогда. Шаг в сторону, и сам не выползешь. И грейдер до июня будет дно колесами искать, как пьяный космонавт. Купаться в полугодовой мерзлоте дядя Владя не собирался. Поэтому был очень прицелен и аккуратен. Надо было полностью расчистить 30-метровый участок трассы, не сыграв в кювет, и не позволить сыграть туда же БКМ. На кой черт был нужен БКМ для уродования самой безлюдной точки района, дядя Владя понять не мог. Да и не старался, честно говоря. Сказали расчистить трассу — расчистим. Сказали наковырять в ней непролазных дырок — наковыряем. Сказали с обеих сторон от дырок бетонных блоков накидать — накидаем. Блоков бы хватило выше крыши, а можно было бы и парой сваленных на дорогу сосен ограничиться. Но коли начальство решило поусердствовать, выполним. Про опасности мы предупредили, что соляра на 2 недели сожжем, с капстроем из-за блоков скандал выйдет, плюс бур, скорее всего, от внедрежа в мерзлый асфальт полетит. Предупредили. Совесть чиста, задачи поставлены. За работу, товарищ. Дядя Владя, затаив дыхание, сдал чуть назад, выровнял лезвие и погнал по плавной дуге последний гребень к отвалам, неровно выросшим за последний час. И страшно удивился, когда мокрый загривок цапнул морозом от правой двери, и следом за морозом в кабину валился незнакомый парень и, положив руку на руль, зло и весело спросил: «Отец, вы что тут за субботник устроили?» От ужаса дядя Влади нечаянно дванул на газ, грейдер взревел и устремил сперва в рыхлую стену, затем, когда парень, гаркнув что-то, вильнул рулем на строй муповской техники, которые мистическим образом успели прорядить черные машины, низкие и блестящие, не могли они сквозь грейдер проехать, а проехали, и теперь их странно одетые пассажиры стояли на подножках КАМАЗов и спецтехники рядом и напряженно смотрели на толстый кривой нож грейдера, летящий им в лица. Тут парень снова гаркнул, выкручивая руль, и полез ногой поверх колена дяди Влади. Дядя Владя рявкнул, отпихивая его, и успел все же выправить руки и мягко выжать тормоз. Зашипевший грейдер качнул ножом перед носом хмурого чужака, звонко цокнув о бампер кочкинского КАМАЗа, и застыл. А чужак и не дернулся. Тоже будто каменный. Парень крутнул головой, выдохнул и сказал: «Молодца, отец, пошли на воздух». Дядя Владя одновременно полез за арматурным распором, вспомнил, что оставил его в выездной машине, дошипел фразу, начатую при торможении, сообразил, что даже сам не слишком понял, что сказал, и, положив ладони на руль, перевел шипение в вопрос: «Ты кто вообще?» «Советский мы», — ответил Макс Чериков. «Пошли, пошли, не бойся». Баранов, пару раз натугой моргнув, вдыхнул перед собой. Мутное пятнышко легло на вороненую сталь лезвия и тут же стаяло. Комочки снега, влетевшие в лицо, когда грейдер, слава тебе, Господи, остановился, тоже начали таять и в перевалочку скользнули к шее. Баранов представил, что вот так вот стекает по толстому металлу кровью и костной дробью. Стекал бы, кабы еще шаг сделал, ну или кабы грейдер остановился секундой позже. Кроме тусклой годливости, образ никаких чувств не вызывал. Есть свои преимущества в крайнем утомлении. Баранов медленно обмахнул лицо, тюкнул ногтем в стылую броню. Нет, больше не пело. Сделал тот самый шаг вперед. Нет, не сделал, некуда. Тогда сделал пару шагов назад и принялся наблюдать за выстраиванием на разбирательство. Жив остался хорошо, проснулся тоже неплохо. День был чумной, это был третий чумной день подряд. И всю эту чуму Баранов переживал на ногах. Несколько раз привелось на части глаза завести, вот сейчас, например, пока сюда мчались. И даже похвастаться этим было некому. Насколько Слава понимал, весь широкий совет жил в том же режиме. А Рычев с Бравиным и Валенчуком вовсе челночили, как трамвайчики, не гася фар. Впрочем, у них и маршрутная сетка была поплотнее, так что она первые торпеды и принимала. Торпеды были удивительно разномастными и неудивительно синхронными. Допустим, позавчера в Союз прибыли налоговики и санврачи. Вчера атомщики, пожарные, полтора генерала из Минобороны. А сегодня экологи и дамочки из районного департамента образования. Дамочки совсем уж не лезли ни в ворота, ни в Красную армию во всех смыслах. Даже если бы габариты дамочек оттенялись с рогами, пятаком вместо носа и беглым санскритом, и прибыли они из своего средневаховска, не на родной, да более единички, год назад подаренной тамошней администрации от камаловских щедрот, а, допустим, на летающей суповой тарелке. Все бы только сказали со вздохом: «А, кормить-то их чем?» и рассыпались по следующим точкам нападения, которые раскрывались огненными бутонами каждые 5 минут. Новый арест счетов и стопор всех поставок. Наезд на филиалы сразу 3 региональных уфасов в связи со злоупотреблением доминирующим положением на рынке. Какими-то рекламными нарушениями. Это у Союза-то, принципиально обходящего рекламный бизнес и любые его традиционные проявления по дуге. Наезд на 4-й подряд филиал со стороны Потребнадзора, уловившего тревожное влияние союзников на мозг, зрение и критичность мышления любимых потребителей. Наконец, заседание Думы ХМАО, посвященная официальной ликвидации муниципального образования Нововаховское, более известно как «Союз», это не говоря о партийно-общественных неприятностях, о которых Баранов вообще не знал, но которые, похоже, все плотнее приближались по сущностным характеристикам к энциклопедическому определению геноцида.